студии Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Приветствуем всех. Привет, Ольга.
Привет.
Это новостной дайджест выходного дня, и мы здесь подробно обсуждаем новости с комментариями экспертов иногда. Начнем с ЧП в Челябинске. Там сегодня утром прогремел взрыв на кислородной станции рядом со стационаром. Причиной пожара, по предварительным данным, мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.
Да, и вот СМИ ссылаются на этот источник. Он пояснил, что также будут изучаться и другие версии, в их числе утечка кислорода из баллона вследствие неправильного монтажа. Вот по данным Минздрава Челябинской области, взрыв произошел в отдельно стоящей кислородной станции, которая пристроена к студенческой поликлинике. И вот эта вот поликлиника, она была перепрофилирована под стационар для больных коронавирусом. Но Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Но вот все-таки из-за чего мог произойти взрыв, нам рассказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.
Либо была утечка кислорода и какой-то контакт с маслом, скорее всего, либо давление в системе превысило норму, и тогда произошел взрыв. Конечно, нужно наблюдать, манометрировать. Более того, ни в коем случае следить, чтобы там не попало никакое масло, жир. Потому что масло и кислород – это взрыв. Ну, во-первых, эксплуатант должен соответствующим образом смотреть за давлением в системе, подачей кислорода, падением, может быть, этого, конечно, чтобы не сифонило ничего, естественно.
Причем Алексей Старченко рассказал, что даже если вот на руках, да, остались остатки крема, то при соприкосновении с кислородом тоже может произойти взрыв. Так что, видимо, работать с такими приборами надо с чистыми руками или в перчатках.
Кстати, по последней информации, вот буквально сейчас она поступила, 13 пациентов вот этой больницы, где произошел взрыв, доставлены сейчас в реанимационное отделение, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ, за всеми этими людьми сейчас наблюдают медики. Это сообщение от пресс-службы губернатора Челябинской области, и там уточняют, что вот эти пациенты оперативно были переведены во временное помещение в спорткомплексе на стадионе Елесиной. Это находится в 100 метрах от больницы. Задействовали при этом 19 бригад скорой помощи, из них 4 реанимационных бригады.
Да, всего из госпиталя эвакуировали 158 человек. И вот как раз о чем ты говорил, Никита, троих пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких, их перевели в городскую больницу номер 1 города Челябинска. И вначале, как вы знаете, после сообщения о взрыве в СМИ появились сообщения о гибели двух пациентов во время эвакуации из-за нехватки кислорода. Причем сообщил об этом прокурор области. Однако позже местные власти эту информацию опровергли. Вот как рассказал губернатор региона Алексей Текслер, при транспортировке у нас не было погибших. Информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в городской больнице номер 2, где произошел взрыв, с утра были умершие. То есть эти два пациента, видимо, скончались еще до вот этого взрыва и пожара.
Ну и напомним, что ранее в городской больнице Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода за сутки скончалось 13 человек. Также было возбуждено уголовное дело, но в нем, насколько я помню, фигурирует меньшее количество жертв, но, тем не менее, история эта потрясла Ростов-на-Дону, да и Россию в целом. То есть получается, что, ну, это халатность или что это?
Да, ты знаешь, я вот посмотрела мнение врачей, их приводят средства массовой информации, они говорят, что доказать, от чего на самом деле умерли пациенты, будет очень трудно, поскольку в конечном счете мы все погибаем от асфиксии, то есть удушения, будь то инфаркт или другие поражения, сердце перестает качать кровь, кислород заканчивается, и человек погибает. Но вот единственным подозрительным фактом в этой истории, которая произошла в Ростове-на-Дону, может стать время смерти, то есть смерть сразу 11 человек в течение часа, когда предположительно в больнице не было кислорода, должна, в общем-то, насторожить следователей.
Угу. Вот, так, а в чем же заключается вот эта проблема с аппаратами
ИВЛ? Кислорода.
Да, с нехваткой кислорода.
Да. И, ну вот как рассказали в Минздраве, в региональном Минздраве проблем не с аппаратами ИВЛ, их достаточно, а именно с кислородом, с концентраторами кислорода. Это такие специальные аппараты, ну, похожие на ящики.
Но стоит дороже ящиков. Наверняка.
Да, вот если брать концентраторы кислорода, которые используются в домашних условиях, например, они стоят в пределах 30 тысяч рублей. Если говорить о промышленных масштабах, если говорить об использовании вот таких аппаратов в больницах, то они стоят более 100 тысяч, 130 тысяч и выше. Да. И я напомню, что еще 7 октября в пресс-службе ростовского губернатора заявили, что из бюджета области будет выделено 25 миллионов рублей вот на покупку кислородных концентраторов. Они предназначены для двух ковидных госпиталей, двух больниц, где проходят лечение больные пневмонии. Но вот, не знаю, поступили они или нет, в общем-то, сказать трудно, и вообще наблюдается ли какой-то дефицит этих аппаратов. Я буквально еще пару слов о том, как они работают. Вот это устройство, оно выделяет кислород из атмосферного воздуха, пропуская его через так называемое молекулярное решето. То есть этот аппарат забирает окружающий воздух, фильтрует его на молекулярном уровне и отделяет атомы азота. А вот на выходе получается газовая смесь на 95%, которая состоит как раз вот из кислорода.
Следим мы за тем, как будут развиваться дела и в Челябинске, и в Ростове-на-Дону. Пока делаем паузу, переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Милые дамы, вы на землю спуститесь. Губернатор Омской области Александр Бурков отчитал министра здравоохранения и ее коллег за плохую работу. Глава региона потребовал от них подробный отчет о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы исключить вероятности повторения инцидента со скорыми.
Да, давай напомним, что тогда произошло. 27 октября две машины скорой помощи ночью привезли двух пациентов к зданию местного Минздрава, поскольку в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест. Ну вот буквально на следующий день Омский Минздрав начал служебную проверку. В результате губернатор Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, которая отвечала за оказание скорой помощи населению, и назначил нового заместителя министра, терапевта высшей категории из Омска Александра Ахрамовича. Но вот свою должность министра здравоохранения Омска Ирина Солдатова все же сохранила. Так вот, после этой такой громкой истории, резонансной истории, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что реакция на непозволительные ситуации в регионах в сфере здравоохранения реакция должна быть незамедлительной, а губернаторы, в общем-то, должны реагировать.
Ну, вот
и вот таким образом мы видим, как
отреагировал
губернатор Омской области.
Так, а что же, какова ситуация в Омской области по ковиду? Стоит ли сильно беспокоиться за омичей?
Вообще, специалисты говорят, что не самая сложная ситуация по ковиду в Омской области. Что касается вот отчета, да, который все-таки предоставили губернатору чиновники от здравоохранения, они отчитались об увеличении количества ковидных коек в стационарах. Значит, на сегодняшний день их насчитывалось 3030, об этом доложила министр Ирина Солдатова. А вот с понедельника количество мест для лечения пациентов с коронавирусом увеличится еще на 380 коек. 260 из них в больницах предоставят, 120 в 4 райцентрах сельских муниципалитетов, где вот под эти ковидные госпитали выделяют отдельно стоящие корпуса, медицинский персонал проходит специальное обучение. То есть буквально получается, да, 27 числа произошла вот эта история, когда скорые привезли пациентов к зданию Минздрава Омской области, и буквально вот в течение 28, 29, там, 3-4 дней вдруг нашлись койки, врачи и так далее.
Угу. Ну и буквально парочка комментариев есть у нас из социальных сетей, да, по этому поводу? Я так понимаю, от местных или нет?
Спрашивают, почему скорые привезли людей именно к зданию Минздрава. Ну и вот в том числе СМИ, да, рассказал Сергей Фельдшер из Иркутской области, а куда я должен везти человека с дыхательной недостаточностью, если его никто не принимает? Вот куда именно он должен его везти? Это, как он сказал, называется коллапс системы. В 60-х годах в Москве за 2 недели была остановлена черная оспа. То есть страшная болезнь из прошлого, а мы уже полгода боремся с проклятым вирусом.
Ну, потому что он не из прошлого. А все-таки с черной оспой боролись еще там испокон веков, еще из со времен Екатерины II. Но сейчас мы сделаем паузу, благо у нас есть еще новости, но, видимо, далеко мы от коронавируса не уходим. Оптимизация пандемии. С понедельника в Подмосковье вводится обязательная самоизоляция для пенсионеров. Режим обязательный. Вот этот...
Карантин, можно так сказать.
Ну да, даже, назовем это карантин. Будет действовать для граждан старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.
Но это можно объединить в одно, поскольку у людей в таком возрасте всегда есть хронические заболевания. Но вот губернатор области пояснил, что самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст более тяжелее и дольше, поэтому была такая рекомендательная мера по нахождению дома именно пожилых людей. А с понедельника, в общем-то, Московская область решила ввести это в обязательном порядке. Воробьев пообещал, что пенсионеры смогут...
Почему Юрий-то?
Я вот на тебя посмотрела, да.
Нет.
В надежде, что ты меня поправишь.
Не Юрий.
А?
Не Юрий, говорю я тебе.
Давай так скажем. Глава Московской области пообещал, что пенсионеры смогут выходить на улицу для прогулок, походов в магазин и поликлинику. И, кстати, что самое главное, он пообещал, что карту пенсионеров блокировать не будут. И вот как следует из текста постановления, режим обязательной самоизоляции будет действовать до 15 ноября. Но вот насколько эффективна эта мера, изолировать именно пожилых людей, нам рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
Если люди старше 65 лет будут находиться дома и никуда не выходить, то риск заболеть у них минимальный, если они будут общаться со своими родственниками, соответственно, как это было в первую волну пандемии. Если у них риск будет минимальный или равен нулю, то, соответственно, они не заболеют. Соответственно, больницы не получат пациентов старше 65 лет с огромным количеством осложнений. И, например, длительность лечения пациентов старше 65 лет, она будет в любом случае дольше. Количество средств, затраченных государством на лечение такого пациента, больше. В связи с этим государство таким образом оптимизирует пандемию.
Ну, как заявил в эфире телеканала «Россия-24» Андрей Воробьев, губернатор Московской области, коек для пациентов с коронавирусом в Подмосковье достаточно. Я, кстати, наблюдал небольшой кусочек вот этого интервью. Андрей Воробьев находился буквально в поле. Ну, то есть он где-то на просторах Московской области просто выходил по видеосвязи с телеканалом. Так вот, и также он констатировал, что удалось этой осенью в регионе избежать очагов коронавирусной инфекции. Если мы посмотрим по статистике, да, не так она страшно выглядит для Подмосковья, учитывая, что регион достаточно большой и, в первую очередь, по населению.
Да, ну, кстати, Москва перешла на такие вот ограничительные меры гораздо раньше, чем Московская область, по-моему, если я не ошибаюсь, в конце сентября. Власти Москвы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вернули ограничения для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И им тоже не рекомендуют без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок, даже так. Вот, также им их просят реже ходить в магазины и аптеки и носить, конечно, при этом маску и перчатки. И, в общем-то, по возможности отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно. Но вот прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, написал мэр Москвы Сергей Собянин. Но я тут посмотрела тоже комментарии. Пишут, а деньги за самоизоляцию не предусмотрены случайно? Интересуются пользователи соцсетей.
Лицам старше 65?
Я бы обобщила этот вопрос. То есть, лицам моложе 65.
Оплачиваемый отпуск?
Или, например, ездить в поликлинику не пустят в метро, получается. Потому что, что касается Москвы, карта заблокирована для москвичей, да.
Я уже запутался, просто их же как-то после того, как...
Нет, сейчас опять заблокировали карты именно для жителей Москвы. Что касается Подмосковья, Москве... вот как сказал Андрей Воробьев, то карты не будут блокировать.
В Москве ситуация, да, серьезная, к сожалению, каждый день, и много людей умирает от коронавируса, фиксируется смертей, и много новых
заболевших
случаев
очень много, постоянные какие-то...
рекорды?
Рекорды, да, вот более 18 тысяч уже за сутки заболевших коронавирусом.
Но это по всей России.
По всей России.
Да, мы, конечно, себя утешаем тем, что и тестирование наращивает, но на самом деле сейчас и сезон такой опасный, когда иммунитет не в самом хорошем состоянии, и этот вирус, будь он неладен, усваивается лучше, к сожалению. Но пока с коронавирусом мы сделаем паузу, еще у нас есть новости, и к ним мы перейдем после буквально небольшой отбивки.
В эфире «Радио Спутник».
Азербайджанские вооруженные силы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе уничтожили военные техники Армении на сумму 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу АРД.
Да, по словам Алиева, это лишь первоначальный подсчет, то есть сумма может быть гораздо больше, причем часть армянской техники, как сказал Алиев, взяли в качестве военных трофеев. И при этом президент Азербайджана задался вопросом, откуда у армян эти деньги, чтобы приобретать такое оружие, ведь Армения бедная страна. И Алиев напомнил, что бюджет Армении составляет менее 2 миллиардов долларов, а ее внешний долг равен 8 миллиардам. Ну и кроме того, Алиев отметил, что страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы оказать действенное давление на Ереван, чтобы он исполнил резолюцию Совбеза ООН. По его словам, вот эти вот страны сопредседатели хотели, чтобы эта ситуация, Нагорно-Карабахский конфликт, так или иначе продолжалась и были удовлетворены тем, что конфликт оказался замороженным. И, в общем-то, судя по всему, и на этот раз вот этот конфликт может быть заморожен в том состоянии, и, видимо, в тех границах, в которых он сейчас находится, ну, все это делается, в общем-то, в гуманных целях. Об этом в эфире «Радио Спутник» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
Это все равно лучше, чем когда гибнут десятки тысяч людей. Надо, безусловно, политико-дипломатическими методами пытаться его решить. Если нет, его надо замораживать до решения. Но мне кажется, в данном случае единственный способ – это добиться какого-то компромисса, как он есть на сегодняшний день, и заморозить его решение, перевести в политико-дипломатическое русло. Шанс такой есть, вероятность есть. В любом случае, это будет лучше, чем продолжение войны. Потому что сейчас уже началась война на уничтожение. Если называть вещи своими именами, то когда используется тяжелое вооружение, пушки, гаубицы, систему и залпового огня калибра 300 миллиметров. Сейчас еще может авиация по полной подключиться и уничтожение городов, оперативно-тактические ракеты. Тем более, что мы не знаем до конца, сколько чего понакупали.
Но суммы называются колоссальные. Еще не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, я уж не помню, возможно, японской прессе, потому что он так часто за последнее время дает интервью мировым СМИ, говорил, что на 2 миллиарда долларов потери у Армении военной техники. А теперь уже, видишь, 700 миллионов добавилось. Но здесь вопрос, как так оперативно идут подсчеты, да? Оценивается ли возраст техники, или они смотрят по новым контрактам? потому что эксперты подвергали сомнениям, что цифры наверняка завышены. Может быть, это в каких-то политических целях озвучивается. Я сейчас посмотрел военный бюджет Армении на 2020 год. Он составляет $625 миллионов. То есть это, представь, вот эту технику, даже если мы посчитаем, что бюджет был таким же, да, он обычно же прирастает от года к году. Сколько потребовалось? 4 года потребовалось, чтобы вот приобрести технику, которую уже якобы уничтожил Азербайджан.
По-моему, там не 4 года, там речь идет о больших годах, когда, в общем-то, не секрет, оружие, в том числе из России, закупали и Армения, и Азербайджан в течение многих лет. Там не о 4 годах идет речь. А как определить стоимость вооружения? Мне кажется, это все, в общем-то, довольно легко сделать.
Ну, может быть, так оно и есть. Что еще говорят?
Какие-то такие вот довольно позитивные новости поступают, я бы сказала. Не знаю, насколько это достоверная информация, стоит ли ей верить, но вроде как Баку готов остановить боевые действия в Карабахе, если Ереван прекратит огонь. Об этом заявил Ильхам Алиев. И также он сказал, что Армении нужно учитывать новую линию
соприкосновения. Ну, я думаю, вот это главный посыл.
Главное, да. То есть, как бы отступать они уже не намерены. И вот, если Армения с этим согласится, то Баку готов прекратить действия хоть сегодня. И вот, как говорит Алиев, если Армения прекратит огонь, то после этого уже настанет время для дипломатов. И, кстати, об этом господин Алиев сказал в интервью «Фигаро». И, в общем-то, по его словам, не знаю, насколько это вероятно сегодня, настало время обрести политическое решение. Ну, опять же, да, вот что касается новой линии соприкосновения, согласится ли вот с этим Армения, поскольку Алиев заявил, что, однако, армяне не должны более иметь возможности навязать нам его, так как статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существует. То есть на местности сложилась новая ситуация, и Армении следует это учитывать.
Делаем паузу, и последняя новость. Сегодня открылся новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Бранта. Его строили 14 лет. Процесс этот сопровождался многочисленными скандалами. Аэропорт должны были сдать еще в 2011-м, но из-за различных технических и строительных недостатков, и особенно в сфере пожарной безопасности, даты открытия воздушной гавани отменяли и переносили в общей сложности 6 раз.
Да, не случайно, поэтому этот аэропорт журналисты окрестили кладбищем миллиардеров.
Так, не миллиардов, а именно миллиардеров.
Миллиардеров. Нет, миллиардов.
Миллиардов,
да,
вот,
ты правильно,
да,
поправил.
Миллиардов,
миллиардов,
это да. Что-то было
ну,
бы.
Ну вот ты сказал уже, да, Никит, что началось в 2006 году строительство этого аэропорта. Изначально его хотели сдать в 2011 году, но из-за различных технических и строительных недостатков, особенно в сфере пожарной безопасности, даты открытия отменяли и переносили в общей сложности 6 раз.
Угу.
Вот, теперь вот как бы...
И по классике, видимо, из года в год возрастала и смета, что нам особенно знакомо по многим...
Смета, ой, как
проектам
она...
Проектам в России.
В итоге, за все эти годы строительная смета выросла с 2 миллиардов до 7 миллиардов евро. И помимо этого также выяснилось, что проектировщики нового аэропорта ошиблись в расчетах, и он будет слишком мал. Вот это меня больше всего позабавило, как вообще такое возможно. И поэтому было принято решение о дальнейшем расширении, которое должно закончиться к 2030 году. То есть история, в общем-то, строительства аэропорта еще далека от финиша. И эта стройка потребует дополнительных затрат в 2 миллиарда 300 миллионов евро.
А есть какой-то вразумительный ответ, почему в Германии, которую мы порой приводим в пример, как образец порядка, случился такой долгострой?
Мне кажется, что ответ очевиден. Но вот Сенат Берлина, например, создал комитет по расследованию причин проблем со строительством этого аэропорта. Очень любопытная формулировка в итоговом отчете вот этого комитета. В ней говорится о коллективной утрате чувства реальности. Это вот такая вот причина этого долгостроя. Самое удивительное, я вот посмотрела, что никто так и не был привлечен к ответственности за все эти скандальные действия, а политики, которые принимали решения, они уже давно покинули свои посты. Например, Вови Райт, он добровольно ушел в отставку с поста мэра Берлина в 2014 году, вот после очередного переноса срока открытия этого аэропорта.
Видимо, главное вовремя уйти. Вот так вот и в Германии случаются долгострои многомиллиардные, так еще и до 30-го года продлевают. В удивительное время живем. Спасибо большое. Говорим Ольге Гавриловой. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.